Знаешь, ну, обычно, когда мы говорим о выживании нации в условиях тотальной войны, мы представляем себе вполне конкретную картину.
Угу. Что-то довольно мрачное.
Да, именно. Но там слезы облегчения, какие-то тихие молитвы.
Люди разбирают завалы.
Точно. Люди медленно разбирают завалы своих разрушенных домов. Но давай представим совершенно иную сцену.
Так, давай.
Страна практически стерта с лица земли. Враг только что захватил десятки укрепленных, казалось бы, неприступных городов.
То есть полная катастрофа.
Абсолютная. Повсюду пепелище, дым застилает горизонт. Осталась только одна нетронутая столица, запертая в глухом кольце осады.
Угу.
И вдруг каким-то просто немыслимым образом угроза миновала.
И что происходит?
А вот тут самое интересное. Что делают выжившие жители этого единственного уцелевшего города? Они массово забираются на плоские крыши своих домов и устраивают там самую бурную, самую оглушительную вечеринку, которую только можно вообразить.
Но это звучит как сцена из какого-то абсурдистского кино.
100%.
Буквально пир во время чумы. Это же абсолютный сюрреализм на фоне национальной катастрофы.
Вот именно этот диссонанс мы сегодня и будем обсуждать в нашем детальном разборе.
Отличная тема. И этот поразительный контраст между реальностью тотального разрушения вокруг и вот этой неадекватной экстатической радостью, он как раз лежит в основе материалов, которые мы сегодня исследуем.
Да, у нас сегодня потрясающий источник. Это материалы историка и теолога Джона Освальда, где он анализирует древние тексты.
22-23 главы книги пророка Исаии, верно?
Точно. И наша миссия сегодня, ну, это не просто стряхнуть пыль с древних свитков и поговорить об археологии.
Понятно, мы идем глубже.
Да, мы попытаемся исследовать саму психологию. Психологию доверия и самонадеянности во время глобального кризиса.
То есть это такое препарирование человеческой природы.
Совершенно верно. На что опираются люди, когда их привычный и стабильный мир рушится с оглушительным треском?
И главный вопрос, почему древний пророк, вместо того, чтобы открыть бутылку вина и разделить радость выживших, обрушивается на них с жесточайшей критикой.
Да, он прямо называет их спасение опасной иллюзией.
Самое интригующее здесь – это объект критики.
Вот, расскажи об этом. Обычно же он ругал чужие империи.
Вот и именно до этого момента Исаия был предельно последователен. Он систематически разбирал и критиковал окружающие сверхдержавы.
Вавилон, Египет, Ассирию.
Да-да, он показывал, почему нельзя полагаться на их военную славу, изощренные интриги или экономическую мощь.
Ну, это логично. Критиковать врагов своей нации – это классика.
Логично, да. И вдруг он разворачивает этот вектор на 180 градусов.
Ого.
Он направляет всю тяжесть своего пророчества против иудеи, против собственного народа.
То есть прямо в разгар вечеринки?
Да, и главный и самый болезненный тезис, который он транслирует в этот момент праздника, звучит так. Не доверяйте самим себе.
И вот тут появляется это странное выражение в тексте. Он называет их общество «долиной видения».
Это потрясающий оксюморон.
Я как раз об этом думал. Я имею в виду, ну, исторически и культурно. Видение, откровение, широкая перспектива – это же все ассоциируется с горами.
С вершинами, да.
Точно. Когда человек стоит на горе, он видит всю картину целиком. Где враги, где свои, куда ведет дорога.
А долина – это низина.
Вот именно. Это место, где горизонт наглухо закрыт соседними склонами. Обзор ограничивается, ну, я не знаю, несколькими десятками метров.
В этом и заключается едкий, почти безжалостный сарказм пророка.
То есть он издевается?
Ну, он использует слово «долина», чтобы символизировать узость кругозора. Это классическое туннельное зрение.
Ага, они не видят дальше своего носа.
Точно. Люди внизу сфокусированы только на том, что находится прямо перед ними. Они видят, что осада снята, видят свои целые дома, но абсолютно не видят леса за деревьями.
Исаия им как бы говорит, вы считаете, что все понимаете, но вы слепы.
Да, национальная гордость иудеи, их слепая вера в собственную исключительность, они ничем не отличались от амбиций других наций.
Которые они и так презирали.
Совершенно верно. И доверие исключительно собственным силам – это путь в пустоту.
Слушай, в материалах Освальда есть блестящее сравнение. Это описывается как математическое действие умножения на ноль.
Отличная метафора.
Да, неважно, насколько велика цифра, которую ты пытаешься умножить. У тебя может быть там куча военной славы, гениальная политика, золото.
Но если ты умножаешь это на ноль, в ответе всегда будет ноль.
100%. Знаешь, мне это очень напоминает стиль современного корпоративного управления.
Когда менеджмент постоянно тушит пожары.
Вот-вот руководители суетятся, закрывают там срочные квартальные отчеты, оптимизируют какие-то мелкие процессы.
И бурно празднуют локальные успехи.
Но при этом полностью теряют из виду долгосрочную стратегию.
Точно. Они сидят в своей долине, решают сиюминутные задачи и вообще не видят, что индустрия вокруг изменилась. Конкуренты ушли вперед.
Да. И крах их бизнеса просто неизбежен. А они, значит, празднуют хорошую неделю, пока компания летит в пропасть.
И чтобы осознать масштаб этой исторической пропасти, на краю которой стоял Иерусалим, нам нужно погрузиться в контекст.
Давай. Это 701 год до нашей эры, так?
Да. Ассирийская империя. И это не просто сильное государство. Это абсолютный гегемон.
Идеальная военная машина древнего мира,
которая вообще не знает пощады. Армия под командованием царя Сеннахериба буквально катком проходится по Иудее.
Они стирают все на своем пути.
Захвачено 46 укрепленных городов. Это колоссальные потери.
Я читал, что пал даже важнейший форпост, крепость Лахиш.
Угу. Это была ключевая точка на краю прибрежной равнины.
Да, без контроля над ним враг мог легко отрезать все пути снабжения. Падение Лахиша означало, что стратегическая оборона, все, прорвана.
И вот остается только Иерусалим. Положение выглядит не просто тяжелым, оно абсолютно безнадежное.
Толпы беженцев, страх, ресурсов не хватает.
И вдруг, внезапно, в одночасье, осада снимается.
А историки вообще знают, почему так произошло?
Ну, до сих пор спорят. Одни говорят, что главнокомандующий ассирийцев вынужден был спешно отступить из-за слухов о египетских войсках.
А другие?
Другие опираются на библейский текст. Там описывается, как ассирийская армия за одну ночь потеряла 185 тысяч солдат.
Ого, ничего себе.
Да, из-за вмешательства свыше. И выжившие просто в панике бежали. Но суть в том, что Иерусалим чудом уцелел.
И это объясняет вот это массовое ликование на крышах.
У людей в голове пульсирует только одна первобытная мысль.
Мы выжили.
Точно. Смерть отступила. Но ужас в том, что они намеренно вытесняют из сознания реальность. За пределами их стен больше ничего нет.
Вся страна превратилась в пепел. Тысячи людей убиты или в плену.
А Исаия, находясь на своей метафорической горе, видит все иначе.
Он смотрит на 150 лет вперед. Да.
Угу. Он видит то, чего танцующая толпа даже представить не может. Окончательное падение Иерусалима и разрушение храма от рук вавилонян.
Он даже упоминает будущих завоевателей, Элам и Кира.
Да, он видит глубокое духовное и физическое крушение народа, которое началось вот прямо сейчас, на этой вечеринке.
Слушай, ну вот здесь нужно бросить вызов этой логике.
Давай.
Разве пророк в этой ситуации не выступает просто, в роли классического пессимиста, который всем портит праздник?
Понимаешь.
Люди только что избежали верной, мучительной смерти. Разве радоваться выживанию — это плохо? Почему он требует, чтобы его оставили в покое?
Проблема не в самом факте радости. Проблема в ее природе. То, что происходило на крышах, было не благодарностью за спасение.
А чем тогда?
Это была эскапистская, бредовая радость. Попытка психики заблокировать ужасающую реальность с помощью неистового праздника.
То есть они просто пытались напиться и забыться?
Именно. Классический пример первой победы. Они выиграли битву за выживание в одном городе, но проиграли войну за свою идентичность.
Теперь понятно. Исаия отказывается от утешения, потому что видит, что эта радость — пустая иллюзия.
Подлинная радость основывается на доверии Творцу, а не на случайном исчезновении плохих парней с горизонта.
И вот тут, кстати, в тексте источника появляется очень специфический титул. «Господь Саваоф».
Что переводится как «Господь воинств», и это не просто красивая фигура речи.
Это идеологический удар.
Точно. В языческом мировоззрении Ближнего Востока звезды на небе считались реальными богами.
Высшими духовными сущностями, которые управляют битвами.
Угу. И называя Бога Господом небесных воинств, Исаия делает радикальное заявление.
Он говорит, все эти страшные божества империй – это просто рядовая подчиненная армия единого истинного Бога.
Именно он контролирует ход истории, а не хитрые геополитические ходы ассирийских царей.
Хорошо, допустим, простой народ просто пытался забыться. Но возникает вопрос, а что делало руководство?
О, руководство как раз не сидело сложа руки.
Да, царь Езекия. Судя по историческим справкам, он провел абсолютно гениальную инженерную и военную подготовку.
Он маниакально готовился к осаде, пошел на беспрецедентные меры.
Снес целые кварталы жилых домов внутри города.
Да, использовал право на отчуждение собственности и из этих камней укрепил городские стены.
Это так называемая широкая стена. Да, это же передовая архитектура того времени.
Двойные каменные стены, пространство между которыми плотно засыпали булыжниками и обломками домов.
Это работало как идеальный амортизатор.
Эта забутовка поглощала удары тяжелых таранов.
Шедевр фортификации.
Абсолютно.
И более того, Езекия решил самую критическую проблему осажденного города.
Воду.
Да, воду. Родник Гихон был за стенами. И он инициировал строительство подземного туннеля сквозь твердую скалу.
Две команды землекопов с бронзовыми кирками рубили породу с двух сторон и встретились под землей.
Ориентируясь только на звук. Силамский туннель – это инженерное чудо. Оно, по-моему, до сих пор работает.
Работает.
С точки зрения прагматики, Езекия – гениальный лидер. Но библейский текст обнажает его изъян.
Он все сделал безупречно, но, как пишет пророк, не посмотрел на своего Творца.
В надежной истории нет безупречных героев. У всех есть слепые зоны. И этот недостаток Езекии не был просто мелкой оплошностью.
Конечно. Пророк не призывал их просто сесть на земле и пассивно ждать чуда. Строить стены было нужно.
Ошибкой было само отношение.
Да, абсолютная фокусировка исключительно на материальном ресурсе. Езекия поверил в толщину стен больше, чем в Создателя.
Прагматизм без духовного стержня. Знаешь, это как собрать самый дорогой набор для выживания в экстремальной экспедиции.
Так, интересно.
Ну, ты купил лучшие титановые ножи, крутую палатку, фильтры для воды, предусмотрел вообще все.
Угу.
Но забыл взять базовый компас.
Твои инструменты спасут тебя от холода на пару дней, но в глобальном смысле ты обречен бродить по кругу.
Потому что потерян главный ориентир, идеальная аналогия. И этот подход царя отравил все общество.
То есть, когда горизонт сужается до толщины стен, остается только паника или цинизм. Да, настроение народа сводится к разрушительной фразе «давайте есть и пить, ибо завтра умрем».
Чистый фатализм. И отвечая на это, Исаия выносит суровый приговор. «Это беззаконие не будет прощено вам, пока вы не умрете».
Звучит жутко.
Да, меня этот момент в анализе доктора Асвальда прямо заставил вздрогнуть. Почему это звучит так бескомпромиссно? Разве всегда нет шанса на покаяние?
Это сложный теологический узел, но в материалах есть великолепная метафора «разбитый радиоприемник».
Расскажи.
Дело не в том, что Бог мстительно отказывается говорить с людьми. Представь, что комната наполнена прекрасной музыкой.
Так.
Но если человек намеренно взял молоток и разбил свой приемник вдребезги, он больше ничего не услышит. Наступит тишина.
Но тишина возникнет не потому, что музыка перестала играть.
Вот именно. А потому, что человек собственными руками уничтожил свою способность воспринимать сигнал.
То есть это намеренное ослепление самого себя.
Да, когда человек день за днем игнорирует голос совести, выбирает ментальную анестезию. В итоге аппарат восприятия ломается окончательно.
Слушай, это пугающе точно описывает некоторые современные реалии. Массовый информационный эскапизм.
О, да.
Когда надвигается кризис и нужно брать на себя ответственность, люди выбирают токсичный думскроллинг.
Бесконечный поток развлечений, лишь бы не оставаться в тишине.
Точно. Пространство забивается белым шумом, потому что в тишине можно услышать совесть. Философия та же. Потребляем контент, ибо завтра все рухнет.
Исаия понимал, что абстрактные концепции толпой усваиваются плохо, поэтому он переходит к графическим иллюстрациям.
На реальных примерах.
Да, он использует исторических фигур и экономические реалии, чтобы показать, как рушатся ложные надежды. Начинает с политики.
Ага, там появляется премьер-министр по имени Севна. Государство на грани уничтожения, ресурсов нет. и чем занят этот политик?
Он вытесывает для себя роскошную гробницу высоко в скале.
Озабочен своим посмертным статусом. Хочет остаться в веках.
Но пророк публично заявляет, что Севна даже не будет в ней похоронен. Его свернут как клубок и бросят умирать пленником в чужой земле.
А взамен него поставят Илиакима, верного и надежного слугу.
Да, Исаия применяет к нему метафору гвоздя, вбитого в надежное место. На этого человека, как на крюк, опирается вес всего государства.
И исторически он действительно занял должность. Но потом в тексте происходит шокирующий поворот.
Даже этот правильный гвоздь сломается под тяжестью.
Получается, никакая человеческая система не дает вечных гарантий. Все человеческое имеет предел прочности.
Абсолютно. И на этом анализ не останавливается. 23 глава наносит удар по экономике.
Тир и Сидон.
Величайшие финикийские порты. Из-за гор Ливана сухопутная торговля там была сложной, но зато у них были идеальные порты.
Тир вообще находился на острове, они были владыками моря, контролировали торговлю пурпуром, деревом, металлами.
Основатели Карфагена, Уолл-стрит древнего мира. Эти гиганты казались неуязвимыми.
Монополия, бесконечное золото. И вдруг корабли, возвращающиеся из Фарсиса, получают новость. Тир разрушен.
Как если бы сегодня Нью-Йорк или Лондон просто исчезли за одну ночь.
Все богатство, вековые логистические цепочки умножаются на ноль. Исаия называет причину, чтобы посрамить гордыню всякой славы.
Железная уверенность в том, что огромные деньги дают абсолютный контроль над судьбой, должна была быть разрушена.
И знаешь, если соединить все это, крах политика, уничтожение экономики, возникает закономерный вопрос.
Какой?
Если все предрешено, если Бог все равно сокрушает человеческую гордость, значит ли это, что любые человеческие усилия не имеют смысла?
Это частый вопрос.
Зачем строить оборону, бизнес, управлять государством? Это же прямой путь к фатализму. Зачем стараться?
Здесь крайне важно увидеть тонкую грань. Тексты ни в коем случае не призывают к пассивности.
То есть стараться все-таки нужно.
Призыв состоит в том, чтобы быть максимально верным своему призванию. Делать свое дело наилучшим образом. Езекия обязан был строить стены. Или Яким должен был управлять государством.
Делать все, что в твоих силах, но финальный результат оставлять в руках Бога.
Именно.
Катастрофа начинается, когда человек требует гарантий. Я построил стену, инвестировал, поэтому мне обязаны обеспечить успех.
Но Творец не подписывает таких контрактов.
Да, в анализе Освальда звучит мысль, что истинная вера сохраняется лишь в меньшинстве. Это тот самый остаток людей, которые держат свой компас, даже когда общество сходит с ума, а империи идут ко дну.
Ну что ж, завершая этот глубокий разбор, давай посмотрим на общую картину. Исторический анализ демонстрирует безжалостную закономерность.
Угу.
Любые объекты слепого доверия, мощь армий, идеальные стены, богатство корпораций, выдающиеся политики – все это превращается в нуль.
Все ломается, если в фундаменте нет глубокого доверия к Создателю, и это неизбежно заставляет перенести историю на наши дни.
100%. На что мы опираемся во время кризиса? Когда в стены нашей реальности бьет таран глобальная пандемия, крах рынков, что находится внутри наших стен?
Холодные булыжники прагматизма. Или подлинный компас? Способны ли люди, делая все зависящее от них, доверить результат тому, кто видит всю перспективу с горы подности?
То какая единственная невидимая опора требует абсолютного доверия прямо сейчас? И не тратим ли мы все свои силы прямо в эту минуту на строительство комфортной, но абсолютно бесполезной гробницы успеха, игнорируя то единственное, что действительно имеет значение?
О,
есть над чем задуматься.